Доброе утро, друзья. Сегодня воскресенье, 7 апреля. Вы слушаете Радио Плюс на канале 14.30 АМ. Алла Кадыш и Евгений Лобанов с вами сегодня в эфире. И наш телефон в студии 905-944-1430. А если вы хотите нам позвонить, то всегда, пожалуйста, Женя Лобанов за пультом. Значит, план у нас на сегодня такой. У нас сначала, как всегда, канадские новости. Потом мы пообщаемся с Георгием Мариемули. Он будет у нас в студии буквально через несколько минут. И мы поговорим по поводу Грузии, о том, он у нас был последний раз, когда выбирали президента Грузии, выбрали Соломию Зурабишвили, он не был в ее пользу настроен, но вот поговорим с ним о том, что произошло за это время и какие у него теперь соображения по поводу того, что происходит. Ну и в 10 часов 45 минут он нам сообщил, подъедет Боря Насенбаум с какими-то новостями, с какими, не знаю, для меня это такой же будет сюрприз, как и для вас. А попозже, во втором часу, к нам придет Лилия Скляр, которая расскажет нам о новом театральном фестивале, который здесь у нас в Торонто будет проходить и который вы можете посетить. Ну, сначала, да, как всегда, сначала начнем с наших местных канадских новостей. Женя, это был тебе этот намек на то, чтобы ты подложечку под канадские новости сделал. Нет, не будет подложечки. Ну, я уже даже дыхание взяла, что... Спасибо большое. Значит, во-первых, бензин в Торонто, как вы знаете, народ уже возмущается, громко возмущается. А бензин в Торонто подорожает еще. Сколько ты сегодня смотрел? Ты в микрофон себе включи, пожалуйста.
В разных местах по-разному, но я видел, варьируется от 24 до 28, 19 я сегодня. Вот я проезжал 4 заправки, вот обращал внимание.
И, то есть такой разброд и шатание, да, разные? Вообще сегодня до 129 обещали.
Ну, это на большинстве заправок. Я так понимаю, что все равно из-за того, что сейчас такая ситуация с бензином, кто-то из владельцев заправок хочет привлечь к себе определенное количество водителей, и они занижают.
Я тебе хочу сказать, что у нас самый дорогой бензин. Вот Норф-Йорк, начало Ричмонд-Хилла, потому что я была вчера в Этобике, и там бензин дешевле. Там было ниже, чем доллар 20. Там доллар, по-моему, был 18... Ну, доллар 19, да, 18,9, да.
Ну, вот у нас на рядышком возле меня это Highway 7 и Center Street. Там есть такая заправочка одна. Туда очень многие съезжаются ближе к вечеру, потому что они опускают бензин порядка 12-14 центов дешевле, чем везде.
Серьезно?
Да.
То есть практически как у нас в этом самом, в резерве, в этом для индейцев цены. По данным компании «Газбади», с января средняя стоимость бензина в Канаде уже выросла на 20 центов за литр, в результате чего автомобилисты платят дополнительно примерно по 9 долларов за бак. Народ, естественно, по этому поводу, как вы понимаете, сильно возмущается. Возмущается, потому что можно было бы этого избежать, если бы не Carbon Tax, потому что Carbon Tax ответственен за 5 центов. Но, опять-таки, спросите, если наших детей, да, миллениалс, они вам скажут, что нет такой цены, которой не стоит заплатить за их будущее, потому что они считают, что это их будущее.
Ну, ты смотрела ролик с Арнольдом Шварценеггером, нет?
Да.
Смотрела?
Да, я видела, да. Ты хочешь сказать, не только миллениалс?
Не только миллениалс, да.
Ну да, он же консерватор, в принципе, Шварценеггера. Ну, смотри, нет, это немножко другие вещи, Жень. Потому что, как бы, понимание, что есть изменение климата, и понимание, что надо делать, это одно. А влупить 5 центов за бензин лишних – это немножко другое, это из другой оперы. Это просто налог, который идет в государственную казну. Что сейчас люди, каким образом, вот надо же какие-то другие меры принимать, каким образом люди сейчас вот прям сегодня, когда вырос бензин на 5 центов, поменяют свой образ жизни, чтобы они меньше пользовались машинами? Это не может же произойти, правильно? А положить деньги в карман можно уже государственный, можно уже сейчас. Вот и все, это обычный налог, это немножко другая история. Это не означает, понимаешь, не надо смешивать, как бы, котлеты отдельно, мухи отдельно. Да, конечно, надо принимать какие-то меры, никто не спорит. Изменение климата уже у всех, как бы, на глазах. Но это не значит, что надо таким просто вводить новые налоги по этому поводу. А как они будут как их будут эти деньги использовать, это уже совершенно другая история. Это же не значит, что они пойдут на улучшение ситуации с изменением климата. Они могут пойти на другие цели. А трагическая дата сегодня на самом деле. Вчера была, простите, не сегодня, а вчера на спортивной арене в городе Гамбалт со скачивания прошла поминальная служба в память о погибших в ДТП хоккеистах, молодежная команда «Хамбалт Бронкос». Она включала в себя минуту молчания в то время, когда вот эта катастрофа произошла. Год назад 16 человек погибли, 13 получили ранения. Один человек, видимо, никогда не будет ходить, он остался в инвалидном кресле. Ну, непонятно, может быть, и будет. То есть работают в этом направлении, но пока не ходят. Начинающий дальнобойщик виновен во всем этом. Он не остановился на перекрестке у знака «Стоп». Катастрофа эта не оставила равнодушными никого в Канаде. Сотни тысяч людей, да не только в Канаде, по всему миру деньги присылали. Собрали, по-моему, больше 15 миллионов долларов, потому что люди так хотели помочь. Хоть чем-нибудь присылали деньги. Хотя, как вы понимаете, заменить ребенка деньгами невозможно. Но вот так вот произвела эта история впечатление абсолютно на всех по всему миру. А вчера также был протест наших учителей онтарийских. У здания онтарийского парламента собрались тысячи педагогов со всей провинции, выражали протест против запланированной ликвидации более трех тысяч преподавательских должностей в течение следующих 4 лет. Процесс начнется уже этой осенью. Правительство собирается сократить 1558 позиций вот в самом начале пока. То есть 3 с чем-то тысячи позиций, это в течение нескольких лет. Ожидается, что это сокращение за 4 года сэкономит провинции 850 миллионов долларов. Ну, естественно, этот план вызвал гнев учителей. В основном, как объясняет онтарийское правительство, это направлено на тех людей, которые уже на пенсии, да, но работают part-time, продолжают зарабатывать деньги, что будет attrition, то, что называется. То есть они должны как бы... То есть их, грубо говоря, вытесняют на пенсию, при этом как бы у них не отбирают работу, да, они просто, ребята, уйдите на пенсию. А тогда будет возможность нанять новых учителей, которые будут получать меньше. То есть это как бы не то, что кого-то увольняют с работы. Но так ли оно так? То есть правительство Онтарио говорит, что это attrition. А учителя говорят, нет, нас уволят и отнимут у нас работу. Значит, вчерашний митинг протеста организован был совместно 5 профсоюзами, которые представляли учителей общественных школ провинции. Полиция, еще раз напоминает, полиция Онтарийская, полиция Торонто, еще раз напоминает, что если у вас какая-то проблема с машиной на хайвее, ни в коем случае не выходите из своего автомобиля размахивать руками, потому что вчера погибла женщина, которая вот так вышла из своего автомобиля, автомобиль попал в аварию, и там были минимальные как бы проблемы, да, то есть только с машиной она была совершенно здорова. И она вышла вот смотреть, размахивать руками, и была сбита проезжавшей мимо машиной. Инцидент произошел вечером во второй половине дня в пятницу на западной полосе хайвея 401 в Скарборо. Констебль Кэти Джонсон напоминает людям, после аварии оставайтесь в вашем автомобиле, пока на место происшествия не прибыла полиция или эвакуатор. И это если вы не можете, да, двигаться. А если вы можете двигаться, то они, и это небольшое то, что называется тендер-бендер, то хотя бы уезжайте в сторону, да, на вот эту вот запасную полосу. Полоса магистрали, где произошло фатальное ДТП, полиция, проводя расследование, закрыла на несколько часов. И проехать там было вообще нельзя. К утру, правда, они снова открылись. Это, кстати, очень распространенная вещь. Я не понимаю, как люди до сих пор, ну, не понимают, что этого нельзя делать, да, потому что огромное количество. Я уже не помню, где-то мы смотрели цифры, сколько народу так погибло. То есть это очень распространенное. Это считается ДТП, да, но это, к сожалению, очень распространенная вещь. Как люди до сих пор не понимают, что этого делать нельзя. А, кстати, ну ладно. Ладно, не будем на эту тему. Не будем в воскресенье на эту тему. А сальмонелла. Предупреждают вас тоже местные власти, наше здравоохранение. предупреждает, что сальмонелла гуляет по Торонто вместе с корью, кстати. На нас тоже уже. То, что мы говорили про корь, уже до нас тоже дошло. В Торонто 2 случая, 2 человека заболели. И по-прежнему напоминают все органы здравоохранения во всем мире, что детей надо прививать. Во всяком случае, от кори, потому что это одна из самых давних и самых безопасных прививок. И мы тут с Женей несколько раз уже возмущались по поводу тех родителей, которые придумывают. Проблема заключается в том, что для того, чтобы другие дети не болели, да, должно быть, по-моему, 90% населения, да, вот, которое создает вот эта амбрелла, когда заболеваний вообще в комьюнити нету, и даже те дети, которые не привитые, да, они не могут в результате заболеть, потому что есть вот это вот как бы threshold, я не знаю, как граница, да, через которую это... То есть заболеваний просто нету в комьюнити, оно поэтому не распространяется. Но когда этот threshold опускается, когда люди перестают прививать своих детей в большем количестве, то несмотря на то, что большинство детей привитых, все равно вот этот threshold опустили, все равно начнутся заболевания. Те дети, которые оказываются в зоне риска по поводу других каких-то заболеваний, не дай бог, лейкемии или что-то, какая-то корь, да, может убить ребенка просто. Как тоже люди этого не понимают, я не знаю. А, ну я начала с сальмонеллы. Что там народ хотел сказать?
Признаки сальмонеллы, если ты можешь объяснить.
Признаки сальмонеллы – это такие же признаки, как при обычном отравлении. Вот вы знаете, какие признаки отравления, да? То есть...
Погано.
Понос. Иногда бывает температура высокая. Понос, рвота, высокая температура. Признаки те же самые, что при обычном отравлении. Только когда берут анализы на это самое, выясняется, что это не просто отравление, а отравление именно сальмонеллез в 6 канадских провинциях. Представители агентства общественного здравоохранения расследуют эту вспышку. В 6 провинциях заболели аж 63 человека. 18 из них, оно проходит как бы для кого-то более-менее легко, да. Ну, там, посидел в комнате в отдельной несколько дней, потом вроде окей. Значит, а другие люди могут быть госпитализированы. Когда людей госпитализируют, это чаще всего от обезвоживания. Это означает, что им надо капельницу ставить. Это не потому, что они не могут бактерию вывести, да. То есть пейте при таких вещах, как много больше воды хотя бы. Значит, Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба, Онтарио и Квебек. Там имеются лабораторно подтвержденные случаи этого заболевания. Источник этой бактериальной инфекции пока не идентифицирован. Канадское агентство, инспектирующее продукты питания, проводит расследование, чем именно народ мог заразиться. Если найдут какие-то загрязненные продукты, они будут изъяты из торговой сети, но пока они не нашли, что именно вызвало эту вспышку. Значит, в настоящее время нет никаких предупреждений о подзыве продуктов, связанных с этой вспышкой, говорится в заявлении агентства. И эта вещь достаточно... Но, насколько я понимаю, опять-таки, я не медик, и я не могу вам сказать со 100% уверенности, но, насколько я понимаю, сальмонеллез – это не одна какая-то бактерия, это группа бактерий разных, которые подходят под вот это вот сальмонелло, да, определение. Но это группа разных бактерий. И какие-то из них более-менее легко проходят, какие-то гораздо более серьезные. То есть, на всякий случай... Не знаю, мойте салаты, мойте... Вот обычно, если это бывает там на овощах, на это самое, мойте овощи и фрукты, мойте руки почаще. Это единственное, что я могу посоветовать. Борис, да? Борис, доброе утро.
Доброе утро, Алла. Дело в том, что мухи отдельно, котлеты отдельно, это выражение Владимира Каневского.
Нет, я думаю, что это выражение...
Это он всегда об этом говорил. И второе, какое ваше предположение, кто же будет президентом на Украине, как вы считаете, ваше личное мнение?
У меня нету, то есть 50-50, я считаю, то есть, ну не 50-50, нет, наверное, сейчас у Зеленского больше шансов. То есть еще может быть такое, что Порошенко выиграет, но у Зеленского сейчас шансов больше. Я не могу вам сказать, насколько это... Смотрите, самое главное, чтобы демократический процесс проходил. Да, если... Неважно, кто будет, главное, чтобы он вовремя слез, если народ окажется недовольным. В этом же самая основная проблема.
А вам бы кого хотелось?
А мне, ну, честно вам скажу, я как бы... У Порошенко есть, конечно, свои. То есть он разруливал по мере своих возможностей и понимания
действительности.
Но Порошенко сделал некоторые вещи для страны, которые были необходимы, жизненно необходимыми, да. А он все-таки армию, он на международной арене, то, что делал Порошенко для страны, он сделал реально много. Поэтому, наверное, я бы хотела, чтобы... Ну, опять-таки, это как бы, что значит «я бы хотела»? Это, в общем-то, дело не очень мое, да. Но тем не менее, я бы, наверное... Я считаю, что ему должны были дать возможность еще один срок, да, чтобы он
продолжил.
Продолжил, да. Но по поводу Зеленского у меня только одно опасение, да. Во-первых, непонятно... Понимаете... Непонятно, насколько он самостоятелен. Вот это непонятно. Это то, что стрёмно очень, потому что это не тот человек, у которого есть какая-то платформа своя политическая, да?
Ну, конечно, чьи он же студент.
Он не студент, но чьи интересы он будет и насколько у него есть возможности, да, как бы отстаивать интересы страны, а не интересы конкретных людей или конкретных групп людей, вот это непонятно и это стрёмно. Но, даже если он придет к власти, это не катастрофа. Главное, чтобы если через 4 года окажется, что народ в нем разочаровался, чтобы его можно было точно так же демократическим путем снять. Вот и все. То есть я не вижу, если даже... Я вижу все вот эти на Фейсбуке народ... Ну, я как бы сейчас меньше на Фейсбуке сижу, но я вижу, как народ там... Люди в драку вообще просто лезут по этому поводу. Я не думаю, что это такая катастрофа, если Зеленский станет президентом. Да, это странно, по меньшей мере. Ну,
значит, время покажет.
Но главное, чтобы слез вовремя. Вот и все. Потому что 4 года, если окажется, что он не совсем... Ну, окей, 5, да. Ну, если окажется, что он не совсем тот человек, за которого его принимали, что я так и думаю, оно и будет, да?
Зеленский потом... обещает первоначально. То есть он первоначально сказал, да, что да. Он идет на один срок.
Ну, если, Жень, обещать можно все,
я
что
понимаю,
угодно. Если
да.
Это действительно
и,
так,
одна из его предвыборных, как бы скажем, обещаний, то есть... Стратегия такая, что в любом случае, если же я не буду подходить на роль президента, если народу это не будет нравиться, значит, он устроит досрочные выборы перед переизбранием.
Главное, чтобы это так оно и было, да, если оно это действительно так, и если... То есть, чтобы не нужно было еще один Майдан устраивать, чтобы его сковырнуть, понимаешь? Поэтому, если окажется, что он вполне... Меня очень смущают популисты, да, потому что, как правило, популизм это ничего хорошего стране не приносит. Потому что вот эти вот раскинутые пальцы, даже вот это вот, ну, вот этот вызов, понимаешь, там, с этими анализами, ну, это бредятина какая-то. Вот этот дешевый популизм, конечно, хорошо бы, если бы его не было ни в какой политике, но, к сожалению, я уже говорила, причина в том, что народ ленивый мозгами. И им как бы вот эти вот лозунги, которые за собой ничего не несут, они народу ближе, чем какие-то конкретные вещи, да. Ну что с этим можно поделать? С этим же как-то на сегодняшний день бороться тяжело. Поэтому, ну а если это будет так же, допустим, вот все, он абсолютно человек не самостоятельный, за ним будут стоять специальные интересы, всем это станет понятно там через пару лет, и народ захочет его сместить, и он действительно слезет без вопросов, то ну ничего страшного, ну нет в этом тогда катастрофы, да. Катастрофа может быть только в том случае, если его нельзя будет, если произойдет опять очередной Янукович, да, поменяем законы, вцепимся, выстроим вертикаль, вцепимся во власть, и попробуйте нас отсюда выковырять. Тогда да, тогда это катастрофа. А если нет, то... Опять-таки, чтобы устроить вот эту вот паутину, да, по всему этому самому, я надеюсь, что ему и не хватит там 2-3 лет, да, даже если, допустим, за ним стоят специальные интересы, которые будут это пытаться сделать. То есть, ну, на самом деле, у нас вот Георгий Мариемули в студии, и мы хотели поговорить про другие вещи, но раз уже так пошла такая пьянка, я тогда буду... У меня есть еще кое-какие новости, которые я там расскажу в промежутках между 10-часовой программой и 11-часовой. Поэтому мы сейчас тогда прервемся на рекламу и поговорим с Георгием и по поводу Грузии, и тогда уже по поводу Украины. У него тоже наверняка есть свое мнение. Хотя так же, как и я, он к этой стране, в этой стране не так близок, скажем так, как могли бы быть. Но, тем не менее, в все-таки обсудим это тоже. Все, оставайтесь с нами, 10 часов 20 минут, прервемся на рекламу.
Как найти Арбат? Да просто! Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли! Здесь ресторан Арбат! А, еще проще! Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-4. Шестерки.
Царь развлечься желает.
Федюнчик, а там что такое?
А, это Картина ТВ. 180 каналов из России, Украины, стран СНГ и Израиля. 14 дней архива передач, десятки тысяч фильмов и сериалов, а на закуску бесплатная приставка при подписке.
Танцуют все!
Картинаканада.ком. Царское телевидение, доступное каждому. Звоните 1-844-477-8788. Подробности на сайте картинаканада.ком.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
С нашим моргиджем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец, 905-761-7001.
Norfolk Mortgage, license number 10349.
10:22 у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания Ями Маркет. Это два супермаркета. Один находится на Дафрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл, на Мейджор Маккензи и Дафрин. Это всегда самые свежие и вкусные продукты и деликатесы. Не забывайте про лоялти-карт, покупайте и экономьте. А также посещайте веб-сайт yamimarket.com. Здесь вас всегда ждут самые вкусные новости. Если вы покупаете или продаете дом или квартиру, у риэлтора Артема Аринкина есть многолетний опыт и сотни довольных клиентов, и у Артема всегда есть что предложить вам как для покупки, так и для аренды. Более того, для покупающих впервые очень хорошее специальное предложение. Звоните брокеру Артему Аринкину, телефон 647-892-7836, 647-892-7836. У нас в гостях сегодня Георгий и Мария Мули, и последний раз, когда он был, мы говорили, вот так же, как сейчас мне задают вопросы по поводу того, кто, как вы думаете, будет президентом Украины и что будет, да, а также в прошлый раз, когда Георгий был у нас в гостях, ему задавали вопросы, кто будет президентом Грузии и что будет, да. Вот у него сейчас уже есть некоторый опыт, прошло некоторое время, он сможет ответить на этот вопрос, что он ожидал и что произошло. Но сначала, Георгий, доброе утро. Я тогда вам вопрос по Украине тоже задам, раз уже он прозвучал в эфире. А ваше мнение по этому поводу?
Мое мнение такое. Зеленский очень симпатичный парень, очень раскрученный, очень известный, да? Я считаю, что ему получить власть будет гораздо легче, чем удержаться в этой власти. Это с одной стороны. С другой стороны, на кону очень большие деньги. Деньги Порошенко и его сторонников и тех, кто заинтересован, чтобы у власти был Порошенко. Если мы будем иметь в виду то, что Украина – это не правовое государство, и там можно купить прокуроров, судей и так далее, я не был бы так оптимистичен насчет Зеленского. Я не знаю. Наверняка Порошенко всем надоел. Но дело в том, что за Порошенко есть past indefinite и past perfect. Да? Вот он это делал или не делал. Этот актер, он ничего не делал. Он известный человек, он организатор шоу, да. Но это не значит...
Он даже не организатор шоу. За него сценарий,
ну, понятно,
за него
тем
пишут
более,
другие
тем более,
люди.
Да. Тем более, управлять такой страной, как Украина, это очень непросто. Правда, в истории есть такой пример с Рональдом Рейганом, который был актер, но это совершенно был человек другого масштаба абсолютно.
Да, абсолютно.
И мы не можем это сравнивать ни в каких аспектах. Поэтому... Я не знаю. То, что точно я знаю, это то, что это очень большая ответственность, и если так получится, несмотря на то, что у него явно его рейтинг выше, удержаться будет очень трудно. Очень трудно, потому что это очень тяжелая ноша.
Вот, то вот есть вы как раз считаете, что он быстро народ разберется, и он быстро людям
надоест? Я думаю, что да, потому что вот им нравится, что вот это такое раскрученное лицо, остроумный человек, снимается в фильмах, на него приятно смотреть, наверное, гораздо приятнее, чем на Порошенко. Это все понятно. То, как и на нашего премьер-министра Трюдо, кстати. Красивый парень,
согласна,
преподаватель,
да,
театрального искусства и так далее. Но потом наступает какой-то момент, когда люди хотят увидеть результаты, да. И это не всегда ассоциируется с человеком, который красиво говорит и красиво выглядит. Это совершенно разные вещи. Вот, вот таково мое мнение.
Я поняла. Хорошо, спасибо. Ну, давайте перейдем к Грузии, потому что тут у вас больше уже есть возможности взвешивать, как бы сказанное до того и после того.
Да.
А я помню, что вы не хотели, очень мягко об этом говорили, но не хотели, чтобы Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии, но она им стала.
Да.
А вот что вы считаете произошло? Плюсы, минусы, что она может быть сделала или собирается сделать, что вам внушает оптимизм, и что как бы происходит, что вам хочется, ага, я же вас предупреждал, да?
Ой, ну кто я такой, чтобы предупреждать?
Ну, окей.
Я же не Нострадамус какой-то. Ну, мое мнение не изменилось. Я такой же поклонник Саакашвили. Вот, можно сказать, я по-прежнему считаю, что он гений. Я по-прежнему его боготворю, хотя я не фанат его. За этот интервал у меня была возможность вживую с ним встретиться, вот, и сформировать свое впечатление о нем. Что касается Саломе Зурабишвили, это марионетка, это президент, у которого очень ограниченные возможности. Вот, и все, ничего она не решает, у нее только представительские такие функции.
Не, ну подождите, ну вот она говорит, что Грузия войдет в НАТО. Вот я смотрю, я подписалась на ее твиты, да,
да.
У нее там всего 3000 человек, странно вообще, президент страны.
Да.
То есть, наверное, это тоже показатель того, что она человек не самостоятельный, да?
Однозначно.
Потому что народ не жаждет услышать ее мнение, понимает, что она ничего не решает, да. 3000 человек такой, как бы... Но при этом она какие-то вещи говорит, вот я смотрю по поводу НАТО, там, что обязательно Грузия туда вступит, это одна из, в общем-то, основных каких-то вещей, которые отличают, скажем так, путинскую марионетку от...
Нет, дело в том, что до нее тоже говорили тоже все самое, потому что и Бедина Иванишвили, вот, который является неформальным правителем Грузии, он тоже не отрицал этого, что... мы не вступим в НАТО, он тоже как бы разделяет европейские ценности. Но мы судим не потому, что они декларируют, а потому, что они говорят. А нет, он это говорил потому, чтобы не раздражать народ. Он не мог сказать, что вот мы не вступим в НАТО, мы будем поддерживать Россию, которая оттяпала у нас там 20% территории. Да, это не скажет ни один правитель. Все упирается в то, кто что делает абсолютно. Да. Надо понимать, что ее президентская кампания, а я был в Грузии во время президентской ее кампании, она спонсировалась Иванишвили. Везде были расклеены ее постеры, плакаты с ее изображением. Это огромные деньги. Она не самостоятельная фигура абсолютно. Ее посадили на эту власть.
Ну,
а
да,
в отличие
так,
от Саакашвили,
выбрали...
Саакашвили он захватил власть, а ее просто посадили туда.
То есть вы считаете, что она просто была таким персонажем тоже до известной степени, который как бы подходил по это самое. Во-первых,
да,
женщина, во-вторых, иностранка, она была там в дипломатической службе во Франции.
Она очень милая женщина, она министр иностранных дел Грузии бывшая, она... внучка там, министра временного правительства Грузии при...
Ну, из дипломатической семьи,
да,
то есть человек, у которого есть как бы опыт поколения.
Да, там есть ореол даже, я не знаю, француженка, прекрасно говорит по-французски, у нее большой дипломатический опыт, у нее даже такой-то в семье диссидентский ореол. И вот мы решили... что не мы, не я решил, а грузинский народ, что вот это очень красиво, когда француженка, грузинка,
образованная
женщина,
да,
которая знакома с западным этикетом, вот будет лицом нашего государства. Вот она, у нее явные преимущества, значит, по сравнению с локальными представителями, потому что, ну, она выросла на Западе. Запад, тем более Франция,
ну, да,
она всегда
ассоциируется
у нас что с чем? Там, с Ален Делоном, Жераром Филиппом, с красивыми актрисами, с культурой, с Эйфелевой башней и так далее. У нее тоже это вот такой бренд, понимаете? Uh-huh. И я очень хорошо понимаю, почему... Вот,
народ ее выбрал.
Нет, ну не совсем народ, опять-таки, это не так. Народ там не выбирает, там нет правового поля. Там были очень позорные ситуации во время выборов, когда, значит, избирателям раздавали там картошку, лук. Понимаете, когда огромная часть населения бедствует, и маленькая часть, она очень богатая, то они, и когда нет правового поля, и когда так же, как и в России, покупаются суды, нельзя рассчитывать на вот выбор народа такой.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, опять-таки, потому что все время идут параллели с Украиной, да?
Да,
потому что вот мне кажется, что люди точно так же, да, вот лицо Зеленского, оно как бы в этой ситуации, да, более интересное.
Более симпатичное, интересное, и ему нечего предъявить, потому что ничего плохого не делал, он смешит людей, правильно? С ним ассоциируются очень положительные, позитивные эмоции. Это все очень хорошо,
угу.
Да, но это недостаточно. Да,
для того, чтобы управлять страной.
Да, чтобы о нем судить, нужно судить по его делам, что он будет делать. Декларировать очень большая разница между тем, что люди говорят, вы со мной согласитесь,
конечно, да,
и что они потом делают, да, и насколько он сильный окажется.
Ну, опять-таки, вот то, с чего я и начала, те же самые опасения, да, степень его самостоятельности никому не понятно. Может быть, у него и есть какие-то хорошие, там, он собирается для страны что-то действительно хорошее делать, может быть, он себя окружит потрясающими советниками, которые сделают какие-то другие подвижки, те, которые Порошенко сделать не успел. А может быть, наоборот, он человек абсолютно не самостоятельный,
да.
Ему скажут, это ты шутки там продолжай, а рулить страной будет кто-то другой. И в этой ситуации это страшновато.
Это первое. Второе, как я сказал, на кону очень большие деньги. Он будет под очень, очень сильным давлением, если он станет президентом. Его, наверное, будут запугивать. Ну, если представим, что он станет президентом. Он человек со своими инстинктами, у него тоже семья, жена. Да, он как каждый нормальный человек, боится за себя. Потом у него будет соблазн там брать откаты, взятки, потому что это не каждому дано сопротивляться, понимаете? Вот, поэтому это все неизвестно. Это там очень много вопросительных знаков, как мне кажется, в отношении его.
Ну вот Зурабишвили с ней меньше сейчас вопросительных знаков, но вы считаете, что все худшие вопросительные знаки, они воплотились в жизнь?
Ну,
да?
она ничего не решает, понимаете? Она вот такой кукольный, марионеточный президент. И изначально было Бедина Иванишвили так сделал, что президентская власть в Грузии, она ограничена, она кастрирована, извините за такое слово, вот, хотя это не относится к Зурабишвили.
Можете не объяснять, да,
да,
я понимаю.
Поэтому да. У президента Грузии и предыдущего президента, кроме Саакашвили, они ничего не решают, понимаете. Вот они встречаются с делегациями, выступают, вот, принимают гостей, по-моему, у них есть право помиловать там осужденных, да. Больше ничего. Вся власть в Грузии находится в руках исполнительной власти, премьер-министр. А премьер-министр назначается вот этим олигархом, вот, который на самом деле руководит и рулит этой страной. Но он как бы находится в тени, то есть юридически у него нет власти, но он фактически правитель. То есть он как вот шахматные фигуры, он как Карабас-Барабас. У него эти куклы, это марионетки, и вот он делает, что творит. В его руках примерно 40% национальных богатств Грузии сейчас. И money makes the world go round. Да, вот,
ну да,
да,
никто такую власть не отдает. Да,
да, естественно, конечно.
А чем это хорошо? Обычно все говорят, чем это хорошо
очень...
для евреев, чем это хорошо для грузин или плохо, чем это закончится?
Ну, это плохо, потому что он, этот новый правитель, разрешил там продажу марихуаны, он отменил государственные экзамены в Грузии. А Грузия, она, ну, понимаете, там очень большую роль играет непотизм, блат, волосатая рука.
Ну, понятно, да.
Что и это? Вот я вот по себе вижу, я занимаюсь иммиграционным бизнесом, да, политической иммиграцией. Люди пачками едут сюда. Я разговаривал с ними, у них нет никакой надежды на будущее. Вот при Саакашвили вот эта надежда была, понимаете?
Да,
вот.
Я помню, как люди говорили, что я даже думал, другая страна,
немножко, мы можем больше я туда вернусь, потому что я не верил никогда, что это может произойти. Вот Саакашвили считает, что вот в Эстонии и Грузии удалось провести успешные реформы, но Эстония это все-таки априори была всегда европейская страна с европейским менталитетом, она не граничит с Чечней, она находится рядом с Финляндией, там эстонский менталитет, мягко говоря, очень отличается от грузинского. А Грузия самая коррумпированная...
Эстония никогда не была бандитской страной.
Естественно. Да. А Грузия была с огромным количеством воров в законе, очень коррумпированная. И мы не можем сказать, к сожалению, я сам грузин, что грузинский народ такой же трудолюбивый, как китайский народ, скажем, да. И вот есть места, вот, например, Неаполь в Италии, да, вот криминальный город, вот, когда там ты находишься, ты чувствуешь вот криминальные флюиды, да. И мне сказали, что и в 15 веке в Неаполе так было, и в 18 и 19 всегда, и всегда так будет. Вот я так считал, что вот в Тбилиси будет всегда криминальным городом. Тем более я вырос в криминальном районе. Я не думал, что кто-то придет и это может изменить. А Саакашвили показал, что все дело в менеджменте, понимаете?
И что это поменять можно жестко.
Да, да, что можно, что можно, он это смог доказать, за ним стоят реальные дела. А понятно, что они не безболезненно проходят эти процессы. Это понятно все, но я считаю, что вот если на одну чашу весов положить то, что он сделал положительно, и то, что он сделал отрицательно, конечно, там были перегибы, конечно, очень многие люди недовольны, их можно понять, все-таки баланс положительный.
Ну, смотрите, при этом, опять-таки, возвращаясь к Украине, да, Саакашвили пытался сделать что-то в Украине, и не получилось, он не смог.
Не получилось, ну, потому что, во-первых, Украина большая страна, больше, чем Грузия.
Да, ну, значит, должен был быть какой-то немножечко другой
подход, наверное. Во-вторых, он не был президентом, понимаете, это Одесская область, а это же не отдельное государство, правда, он мог, но он бы, наверное, мог сделать эти реформы, провести, когда существует правовое поле. Вот, кстати, вот насчет Зеленского тоже. Вот без правового поля очень-очень тяжело. Вот если бы Зеленского, ну вот так представим, гипотетически, что он премьер-министр Канады, здесь так организована система и так работает машина, будь это преподаватель там театрального искусства, как Трюдо, будь то Зеленский, будь кто-то, очень трудно эту машину сломать и так далее, да. Вот. А когда нет правового поля, где у сильного всегда бессильный виноват, где можно купить прокуроров, судей и так далее, это очень-очень тяжело. В чем дело? Очень тяжело собрать вот эту машину, чтобы она начала эффективно работать. И Саакашвили это сделал. Ему это удалось, это факт.
В Грузии?
В Грузии, да. А там нет, потому что он являлся губернатором, это, да. Он там что-то сделал, даже пляж его имени сейчас назван имени Саакашвили. То есть какой-то порядок он навел, но он ничего не может сделать, если у него нет всех рычагов власти.
Ну, вот в этом как бы проблема, да, что
если... И Трюдо не может ничего сделать в Грузии и на Украине, его засмеют просто. Таких,
ну, и украинцы не могут много чего сделать в Украине, потому что если надо сначала построить институты, да,
конечно,
чтобы они работали.
Конечно, конечно. А как бы институты очень трудно построить.
Да, посадить просто человека, который как бы обещает... Да. Что он будет соблюдать какие-то правила. Но если нет институтов, которые контролируют соблюдение этих правил...
Очень трудно человеку запретить воровать, если он постоянно воровал. И он считал, что вот государство его грабит, и он как бы компенсирует за счет воровства. Ему в один прекрасный день говорят, нет, вот с сегодняшнего дня ты перестанешь воровать, ты будешь жить честно и так далее, и так далее. Ну, это ему не нравится. Он окажет сопротивление, понимаете. Это же... У него будет 1000 аргументов, почему надо воровать и почему надо вести себя именно так, как он себя ведет. И вот это очень трудно понять людям. А когда пришел Бедина Иванишвили, он, понимаете, до того, как он пришел, он пользовался славой человека, такого Санта-Клауса. Вот, он раздавал бесплатно машины своим одноклассникам, правда, Нивы, не Мерседесы.
Ну, не важно.
Да, он раздавал холодильники, он раздавал стиральные машины. И народ подумал, вот как вот в сказке про Пиноккио, да, что вот придет человек, который вот Саакашвили говорит: ребята, надо бы работать, надо учить английский, надо совершенствоваться. А он, значит, ничего не надо, он будет раздавать, ничего не надо делать. И они решили, что он их накормит. И он их накормил, да.
Да.
В итоге из Грузии пачками убегают люди. И в Канаду, в частности. Вот они приезжают сюда. И они, в частности, меня тоже просят помочь им остаться здесь. Да? А так как они не могут перепрыгнуть через барьер английского языка, они не могут претендовать на профессиональную миграцию, потому что требования слишком высоки, они сдаются как беженцы. А им надо помогать писать истории. И эти истории надо растягивать, натягивать, чтобы получился conventional refugee, понимаете?
Да, но дело в том, что народ, который местный, который здесь уже живет. Вот я как раз вот с друзьями говорила на эту тему вчера. Нет проблем с тем, чтобы принимать реальных беженцев. Канада, у нас земли немеренное количество.
Куда не ступала человеческая нога.
Да, куда вон поселись, где угодно, это самое. Но бесит, когда люди, которые как бы не заслуживают этого статуса, приезжают на все готовое, им все дают, им дают. Вон сейчас, вот еще одна новость у нас была, значит, правительство федеральное выделило для Торонто 1,5 миллиарда для строительства доступного жилья. То есть сейчас мы посадим всех беженцев в хорошее новое жилье. А люди, которые вкалывают и впахивают, как бы здесь живут, не имеют возможности себе такого купить, у них нету никакого статуса. Да, это как бы народ начинает, и это же тоже нехорошо, потому что народ начинает как бы на этих беженцев злиться.
И это понятно.
Если вы беженцы, у вас нету никаких возможностей, делайте комьюнити сервис. Вон, езжайте за 200 километров от Торонто, не в новую квартиру, а после вам вагончик поставят, как в Израиле ставили караваны, да? И давайте пахать там. Вы не можете, у вас нет специальности, у вас нет языка. Вы хотите быть беженцами? Нет проблем. Езжайте и вспахивайте землю. Какие проблемы? А не сидите на всем готовом, что как бы за счет чужих налогов.
Ну, я не думаю, что эти беженцы настолько сознательны. Понимаете, каждый беженец, который приезжает сюда...
Не говорю про беженцев, которые реально беженцы.
Да.
Я говорю про тех, про которые вы сейчас сказали, с натянутой историей. Они хотят уехать, но у них нет возможности, поэтому давайте мы их посадим себе на шею на все готовое, что у них нет возможности, что он не выучил язык. Почему я должна платить, если он язык не выучил?
Логично, абсолютно, логично. Ну, Канада должна держать флаг страны, которая принимает...
Ну, я понимаю, но это то, из-за чего пришел к власти Трамп в Америке, потому что люди бесновались, что те, кто перескакивает вот так вот на это самое, а при этом как бы реальные беженцы очень часто не попадают в страну, которые реальные беженцы.
Надо вести такой тендерный процесс, который будет отсеивать правильных беженцев от неправильных беженцев. Наверное, вот так. Но это выявляется в процессе...
Понимаете, вот это вот... Чью-то я лекцию слушала по этому поводу. А, по-моему, как раз вот Зисельс, Иосиф Зисельс, украинский этот президент Еврейского конгресса, который говорил, доказательство того, что человек беженец, очень простое. Если он приехал, вот он находится в месте, где его ущемляют, убивают и так далее. Вот он приехал в первое же место, куда его пустили, он пустил там корни, рожает детей, строит там, я не знаю, дом и так далее. Если люди из одной страны двигаются, из этой в эту, ища, где им дадут больше, значит, это уже не беженцы.
Нет, это все понятно. На самом деле существует дефиниция conventional refugee, конвенциональный беженец. Это человек, которого преследуют в своей стране. Грозят ему по политическим, по сексуальным, по религиозным и другим мотивам. Теперь, чтобы ему доказать, что он соответствует этим требованиям, ему надо написать историю. Но в истории можно все, что угодно написать. Теперь доставить справки, вот они достают эти справки,
вот
которые
я нашла виноватого. Кто виноват в том, что я нашла виноватого? Кто виноват в том, что это Мариинбуле пишет историю?
Нет, я перевожу просто их истории. Просто
так, пусть это, я говорю, вагончик за 200 километров от Торонто и пахать
землю. Хорошо, я им так передам, да.
Тогда, пожалуйста, кто-то же должен
все это спасать. На самом деле, хочу сказать, я работаю еще судебным переводчиком, и хочу сказать, что два отдела полиции Торонто занимаются только грузинами. Да, грузинской организованной преступностью. Я к этому тоже имею непосредственное отношение, так как...
Так что переводить приходится.
Да, нет, я очень трудно получить лицензию судебного переводчика вообще и с грузинским языком тем паче. И я, вот и моя коллега, мы вдвоем, мы могли сдать эти экзамены, вот, и нам дали вот эту лицензию. И я имею непосредственный интерфейс вот с этими замечательными ребятами, которых судят, которые занимаются шоплифтингом, наркоманией и так далее. Потом их выдворяют, кстати, за счет, правда, государства, но их депортируют. То есть не так все плачевно. Да.
Главное, чтобы они обратно не приезжали.
Но обратно уже они не приедут, потому что у них волчий билет, и вряд ли они приедут. Да. Вот так.
Ну, то есть вы как бы это обелили себя. То есть я им помогаю отсюда и выкинуть.
Нет, тоже. Ну смотрите, люди в основном бегут от экономических проблем, это понятно, да. И большинство грузин это трудолюбивые люди, это очень хорошие люди. Я знаю, у меня очень такое тесное соприкосновение с этими людьми, и я очень высокого о них мнения. И у них очень хорошие дети, они говорят свободно по-английски, учатся в университетах, очень амбициозные, тщеславные. И мне нравится, что здесь больше грузин. Вот мне это очень нравится. Я чувствую себя как дома. Да, потом это моя работа.
Да, 10 часов 46 минут. Если у кого-то есть вопросы, звоните нам по телефону 905-944-1430. 905-944-1430. 10 часов 47 минут у нас на часах.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Неважно, чья вина. Водитель, пассажир, пешеход получили травму. Звоните 416-846-45-29. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-45-29.
Планируете приобрести недвижимость или уже являетесь собственником? В момент подписания моргича вам обязательно предложат Mortgage Terra Life Insurance. Вы имеете право не подписывать это предложение, а заключить контракт вне банка, который будет интереснее, выгоднее и дешевле. Подробности на веб-сайте totrov.com или по телефону 416-222-0533.
Как говорит наш дорогой шеф, куй железо, не отходя от кассы.
А вы подписываетесь прямо не выходя с сайта картинаканада.com и получите 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца.
А приставку
в подарок. Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Помедленнее, я записываю.
1-844-477-8788.
10 часов 48 минут, вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания Yummy Market. Не забывайте, что в популярном ресторане «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Clark Avenue West, вы найдете блюда не только армянской, но и другой кавказской, также европейской кухни. Если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, банкетные залы ресторана «Они» вмещают до 35 человек. Тейк-аут все дни в неделю со вторника по воскресенье. Заказы принимаются с 12 дня до 10:30 вечера. Это 1450 Clark Avenue West, ресторан «Они», телефон 905-761-6484. Известный повар Сурен Аветисян владеет этим рестораном, 905-761-6484. И если вы хотите всегда быть в курсе последних событий в Канаде или в нашем городе, подпишитесь на новости на русском языке на сайте russianweek.ca или поставьте свой лайк на нашу страницу на Facebook russianweek.ca. У нас в гостях Георгий Мария Мули, и мы говорим, ну, уже по поводу всего, и по поводу Грузии и Украины. Александр, да, у нас на линии с вопросом. Александр, доброе утро.
Такой вопрос. Вот вопрос, проблема беженцев. Есть ли положение, что при попытке беженца поехать навестить ту страну, из которой он приехал как беженец, всю семью высылают и лишают? Потому что иначе как оказалось, что в годы правительству Харбера пришлось думать, как вывести 50 тысяч из Ливана с канадскими паспортами.
Спасибо за ваш вопрос. Да, есть такое положение, когда человек, который вот заявляет, что он его преследуют, ему опасно находиться в этой стране, и
да,
если
вот
он туда возвращается в качестве, когда у него уже статус перманентного резидента, его могут лишить этого статуса. Канада отслеживает вот эти моменты, да, это есть такое положение.
Елена, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать о том, что меня поразило буквально. Вы знаете, я ношусь со своей газетой «Торонто Стар», и она довольно-таки противная либеральная газета. Слова хорошего не скажет ни о ком. И даже в письмах об этом пишут. И вдруг я, значит, читаю вот эта история, и они такие очень осторожные. Это история, которую мы все знаем с этими, с рекерами, когда выносят, в общем, прямо сотнями. Они сделали облаву, наша доблестная полиция, и арестовали что-то 25 человек, которые брали эти бутылки прямо с прилавков. И того за один день они, значит, взяли 48 тысяч, на 48 тысяч долларов было воровано, пытались уворовать. Но что меня так поразило, что заключение было такое: вот, пожалуйста, мы это не те люди оказались, которые у нас всегда жертвы. Вот, и может быть нужно об этом думать больше.
Я немножечко прошу прощения, я немножечко не поняла. Это не те люди, которые что?
Жертвы, вот так написано в газете, вот которые мы даем деньги. К этому разговор идет. А вот эти воры. Воры, которые воруют, непонятно, почему им давали такую возможность, если это так просто взять их всех и арестовать.
Значит, насколько я поняла, вот я сейчас открыла эту статью и смотрю, там речь шла о двух всего людях, которые этим занимались.
Нет, извините меня, это не сегодняшняя. Сегодняшняя газета, у нее совсем другое в голове. А вот что касается, может быть, 2 дня назад. Вот, и заключение было такое. Видно, что автор просто вне себя. И явно, что это были ярко выраженные жертвы. Понимаете, почему он с таким возмущением об этом пишет? Они никогда не позволят ни одним словом людей, которым они помогают и приветливо принимают, оскорбить. А тут ясно сказано, что это не те.
Okay.
А еще хотела сказать, Ялочка, если вас внимательно слушаю, я запомнила, как вы когда-то сказали. А теперь я вспоминаю, мне кажется, это абсолютно правильно, хотя это маленькая такая штука, что мы представляем себе президента, это речь шла об Америке, что это дядечка немолодой, лысоватый, с папочкой, я говорю, еще и рукавниками может быть солидный. А тут очень как-то трудно смириться, что нашей большой страной будет... Нет, не нашей, украинской большой, да, это наша. Будет такой... Ну, не пацан, не даром его студента приняли, хотя ему 41 год. Да.
Ну, опять-таки, спасибо большое. Да, дело же не в том, кто как выглядит. Кстати,
нет,
когда...
я не про это.
Спасибо вам большое. Когда Трюдо, да, и выбрали, и было вот этот вот медовый месяц, то, что я говорю, ну, медовый да. месяц, который длился на самом деле долго, я всем говорила, что как бы, ну, вот на этом, на том, на чем как бы народ восторгается, как он держится, как он, да, он с хорошими манерами, у него папа был тоже премьер-министром,
да.
Естественно, он вырос в семье, у которой это как бы были традиции,
да.
Но на этом невозможно управлять страной, на
да,
этом
конечно.
Невозможно продержаться долго, да, за этим должно что-то стоять.
Да, потому что природа как отдыхает бы... очень часто в потомках выдающихся людей, и Трюдо, наверное, такой пример.
Ну, конечно, и в какой-то момент стало понятно, когда уже народ, когда накапливается, понимаете, накапливается какое-то количество примеров, да, которые складываются в какую-то одну общую картину. И народ понял, что он не очень проницательный и умный человек.
Нет, вообще народ очень эмоционально, ну, как и мы все, кстати, мы все эмоциональные. Мы обращаем внимание на форму, мы получаем эстетическое удовольствие, когда видим красивого человека, который красиво говорит. И хочется ему верить, да. И многие этим страдают. Вот, прозрение проступает потом. Ну, есть такие люди более critically minded, менее critically minded. Но, конечно, надо судить по делам, а не потому, что человек говорит, тем более, если у человека нет никакой кредитной истории. Да? Наобещать можно все что угодно, да, но тут же преимущество Порошенко перед Зеленским в том, что вот он что-то сделал плохо, хорошо и так далее. Но
нет,
я что-то сделал.
Нет,
да?
Смотрите, да. Он сделал конкретные вещи, которые очень, я считаю, большое значение имеют для страны. Во-первых, вот эта религиозная история с этим Томашем, да. Это же как бы это big deal, да. Это очень большое значение имеет для страны. Потому что иначе бы от России бы еще долго невозможно было отвязаться от российской церкви. Это во-первых. Во-вторых, по поводу армии, по поводу международных отношений, как он готов был унижаться за свою страну и делал какие-то вещи. То есть, да, но самое основное, что народ чувствует на своей шкуре, потому что международные отношения – это то, что как бы люди не чувствуют. Они, может быть, это для общечеловеческой какой-то гордости, может быть, или какие-то такие вещи более, эфемерные, да?
Да.
А когда люди говорят, кого они хотят видеть своим президентом, они в основном оглядываются на собственный карман. И, оглядываясь на собственный карман, естественно, против Порошенко много всяких вещей, потому что с коррупцией не покончили, как бы правовое поле не наладили, и как бы экономически страна лучше жить не стала.
Да.
И тут как бы ничего не скажешь, что когда люди говорят, зато мы при нем еще хуже живем. А что им на это скажешь? Зато как бы...
Ну, это сильный аргумент.
Конечно, это сильный аргумент. Я, в общем-то, я не осуждаю людей, которые... готовы удариться во все тяжкие по этому поводу. Но опять-таки, может быть, достойные кандидаты, которые могли бы быть самостоятельными людьми в этой ситуации, просто сейчас, на сегодняшний день, не идут во власть, потому что они понимают, что они... могли бы быть, но им не дадут, да, самостоятельными президентами страны.
Нет, это очень тяжелая ноша, это очень большая ответственность. Люди просто они видят внешнюю сторону, да, это все очень красиво, быть президентом и так далее, но люди, как мне кажется, многие не осознают, насколько это тяжело, и существует цена. Очень высокая цена, которая не окупается никак, ни вот этими понтами с машинами, ни с, вот, когда тебе показывают каждый день по телевизору и так далее. Да, я не знаю, дай бог, чтобы все там было хорошо, и чтобы новый президент, которого они изберут, оправдал бы надежды украинского народа. Вот то, что я хочу сказать. Но у человека должна быть кредитная история.
Я даже, вот если он даже не оправдает, чтобы можно было убрать спокойно, без потери.
Да.
А давайте немножко все-таки поговорим по поводу... Сейчас вот ответим на вопрос, кто у нас... Лариса, да. Потом поговорим все-таки немножко по поводу еще Грузии. Хотела. Лариса, доброе утро.
Доброе утро, Алла. И спасибо за интересную программу. Мне всегда интересно вас слушать, и у вас очень интересный гость.
Спасибо.
Спасибо. У меня такой вопрос. Понимаете, вот я украинка, и на Украине сейчас выборы, и у меня сестра там живет, и я знаю, какое ее материальное положение. Если бы она не помогала, так я не знаю, как бы она концы с концами сводила. Я не вижу на сегодняшний день среди такого большого количества кандидатов, которые рвутся в президентской власти, достойного кандидата. Порошенко, да, вот вы говорите много хороших вещей, да, но я слышала и многие другие вещи, например, те же деньги, заработанные на поставке оружия в армию и так далее, и то, что как бы он сильно злоупотребляет алкоголем и так далее.
И жизнь действительно простых людей не стала лучше, а скорее, я бы сказала, хуже. Цены на газ росли. Понятно, война, все, но при этом доходы тех, которых у власти, увеличились десятки и сотни раз. Как к этому относиться? И
видит ли ваш гость
и вы какого-нибудь претендента, который может что-то изменить в этой стране? Спасибо.
Да, вам спасибо. Смотрите, я, опять-таки, я не знаю украинское поле политическое настолько хорошо, чтобы вам сказать, вот этот есть человек, да, вот если его выбрать президентом, он все моментально плохое порушит, и хорошее это мы свой, мы новый мир построим. Я подозреваю, что такого человека на сегодняшний день просто нет, а если он, вот я с этого начала, если он и есть, он... понимает, да, потому что любой умный человек понимает, что у него будут ограниченные возможности, это потому что вот то, что Георгий говорил, да, потому что это будут угрожать, будут люди свои деньги, свои заработки, да, олигархи, которые украинские, которые там сидят и гребут под себя, не отдадут так просто, без боя это, они не отдадут это, да, это борьба очень серьезная, и Порошенко, который, может, и хотел бы, да, не сумел с этим справиться, это не значит, что, я не считаю, например, все говорят, вот он там, это его интересы там, и он под себя просто, я не считаю, что, как бы, он вот это не стал делать, потому что не хотел. Я думаю, что он просто не справился. Я думаю, что он хотел, он не смог. Понимаете, потому что это слишком серьезное... То есть ему пришлось пойти на какие-то жертвы, какие-то компромиссы с людьми, за которыми стоят очень большие деньги, потому что он не мог с ней в одиночку их всех побороть. И слишком... Я не думаю, что он этого не хотел сделать. Я думаю, что вполне себе хотел.
Я тоже согласен абсолютно с этим, потому что он президент, он еще человек. У него существует инстинкт самосохранения, да, и он, его возможности тоже ограничены. Потом, когда судят о президенте, есть правда президента, да. Вот когда актеры судят о режиссере, вот не дал тому-то роль, значит, он благоволит интриганам и так далее. Есть еще правда режиссера. Точно так же есть правда президента, да, потому что с этой точки, с другой точки зрения, совершенно это все по-другому видится и по-другому это надо рассматривать.
Потом еще, опять-таки, не забывайте, и это очень-очень-очень важный момент, да, потому что я много раз об этом говорила, я вам в прошлый раз вот говорила, как на американцев повлияла вот эта российская пропаганда. Это серьезный фронт, это война, да. И война, она не только выражается в том, что по Донбассу бегают эти ополченцы с ружьями. Вот эта война с умами человеческими, это самый серьезный аспект войны. Поэтому часть того, что люди думают, что так оно и есть по поводу Порошенко, это часть российской пропаганды, которым людям вдолбили в голову. Тут очень-очень-очень много всего, что как бы приходится принимать во внимание. Не все плохое, что вешается на Порошенко, действительно он сделал. Какие-то вещи, безусловно. Галина у нас, вон Жень показывает long distance, так что я прервусь. Да, Галина, добрый день.
Добрый день. Я немножко хочу сказать, потому что я все время... В интернете я смотрю, я все это отслеживаю немножко. Это не так, просто, наверное, вы... я не хочу сказать, но вы просто, наверное, не интересовались. Во-первых, Порошенко только вступил в 2014 году на свой пост. Он уже был мафиози, потому что он брата убил даже через вот это... Это его заслуга, он сам из Кишинева. Он даже брата убил для того, чтобы стать, чтобы иметь этот Рошен. У него все там кумовья, все... Они
вот под... это как раз то, про вот, что я говорю, да, в смысле российской пропаганды. И вот то, не все, что вы читаете в интернете, имеет место быть на самом деле.
Послушайте, у меня есть люди, которые есть не в его фракции, а там. Он никому ничего, он только Дело в том, что он набрал своих кумовей, фамилии и так далее, и так далее. Вот что его погубило. Это не его погубило. Они все обогатились миллиардами. У него 54 миллиарда. У него в офшорах и всей его команде. Потому что там Луценки, там все. Там они уже не знают. Ну, можете себе представить, что моя дочь, которая училась в Германии, она не может себе найти работу. Если работа, я сама из Львова. Там такой мизер платят. Он вообще людьми не интересуется. Вы смотрите, какие он бабки зарабатывает на войне. Ту войну, эту войну давно уже можно было. Это он раскочегарил.
Окей, Галина, давайте, спасибо вам большое. Я не буду с вами спорить, но давайте еще раз. Да? Когда вот это вот начинается... Как бы вам сказать это так, чтобы... Значит, вся пропаганда, да, строится, вот то, что Георгий начал говорить, на человеческих эмоциях. Если человек начинает говорить вещи, которые не соответствуют действительности, вот с такой накруткой, да, это уже ясно, что там поработала пропаганда. Я не знаю, чья. Да, даже не хочу сейчас влезать. Значит, раскрутка пропаганды идет именно на эмоциях. И кажется, что как бы это касается вот меня и моих друзей напрямую, всех, и детей, и тех, и сам. И это то, на чем это строится. Значит, я хочу вам напомнить один такой момент. Когда у нас здесь, это был, по-моему, 2014 год, и была война, и как бы еще было непонятно, что происходит на Донбассе. И мне звонили люди... И говорили, что вот там бегают эти, правый сектор бегает с ружьями наперевес, отстреливает всех русскоговорящих, кто слово «мама» сказал, уже стреляют сразу. Ну, в общем, в таком духе. Я говорю, откуда вы знаете? Ну как, вот у меня сестра живет там, она вот это все видит, и вот это... Она боится на улицу выйти, потому что бегает правый сектор с автоматом наперевес. Я говорю, ну а как же она видит, что бегает правый сектор с автоматом наперевес, если она боится выйти на улицу? Ну как, им же по телевизору показывают. Российский канал номер один показывает по телевизору, как бегает правый сектор с автоматами наперевес. Поэтому, ну что мне вам сказать? Я понимаю, что есть люди, которые все равно упадут на эту пропаганду. Это долгая история, как с этим бороться. Слушайте то, что я в прошлый раз говорила. Слушайте Суркова, как он говорит, как они меняют людям мозги, как они въедаются, эта пропаганда людям в мозги, они меняют их мнение, да. Это непростая очень история, которую люди пока еще, наверное, до конца не поняли. Но когда-нибудь это как бы будет уже в исторических, так сказать, да. Но вот когда вот идет вот этот вот...
Нагнетание.
Да. Нагнетание, да, и это слышно по людям, которые это говорят. Это уже, значит, неправда. Потому что люди, которые, ну, какие-то реально взвешивают и понимают ситуацию, они в состоянии это спокойно взвесить. Александр, да.
Алла, такой вопрос. Может быть, вопрос, может быть, комментарий. Хорошо, вот есть сравнение Грузия и Украина. Есть понятие правовое государство и есть понятие экспроприации или, опять же, клановое что-то. Вот когда Саакашвили приехал в Грузию, как ему удалось навести порядок? На основании законов существовавших или полное игнорирование законов?
Нет, он их
поменял. И та же Украина, которая люди обвиняют, вот наворовал, вот это, вот это. Вы, что вы хотите? Революцию, полную экспроприацию 1917 года и уничтожение, как говорится, так называемых белых? Вот такой вопрос, который и вы, может быть, и ваш, наш гость может ответить.
Что касается Саакашвили. Саакашвили, он получил очень хорошее образование на Западе. Он привел очень сильную команду, и он создал институты.
Он поменял законы.
Он создал институты, которые начали работать. Вот, понимаете, в чем дело? Алла совершенно права. Людьми очень легко манипулировать. Недаром в Компартии при Сталине второй человек после генерального секретаря был секретарь по идеологии. И так как Сталин был религиозным человеком, он прекрасно понимал, как работает религия и так далее. Да? Когда люди
работает
особенно...
культ, да.
Да, как работает культ, как работает реклама. Это, с точки зрения рекламы, это был очень успешный проект. Что касается Саакашвили, вот понимаете, в чем дело? Дело не в том, что вот придет человек и всем объяснит, что вы знаете, воровать плохо, а жить честно хорошо. Нужно создавать институты. Я вот лично работал очень долго в закупках. Какое-то время я даже проработал в закупках сети Торонто. А до этого я работал в закупках в России. Да, там очень большая коррупция. Здесь коррупция практически нулевая. Я это говорю, потому что я участвовал в тендерах, я был одним из специалистов по закупкам. Дело в том, что когда ты создаешь институты, когда ты увеличиваешь прозрачность, когда человек понимает, что если он допускает ошибку, если он допускает, значит, коррупцию и злоупотребляет властью, он будет за это наказан, он ведет совершенно по-другому. Вот я хочу такой маленький пример привести. Я 8 лет до эмиграции в Канаду жил в Петербурге. И я замечал очень интересную историю. Когда вот ты едешь из Петербурга в Финляндию и через Выгоборг и пересекаешь границу с Финляндией, вот все машины вот этих так называемых бандитов крутых, которые постоянно срезают дорогу, которые нарушают правила движения, они вот это делают, пока они в России. Как только они пересекают российско-финскую границу, они сразу начинают подчиняться финским законам, потому что они понимают, что за нарушение этих законов они заплатят очень дорого, они не смогут подкупить полицейского. Человек так устроен, что человек – это адаптируемое существо. Если Саакашвили, заслуга Саакашвили в том, что он создал такие условия, при которых люди начали, даже люди с грузинским, криминальным, коррупционным, я не знаю, и т.д. и т.п. менталитетом, они начали подчиняться этим законам. Надо создавать законы такие.
Вот это очень, да, вот это совершенно правильная вещь, то, что вы сказали. То есть, когда человек понимает, что то, что ему за это будет,
да,
риск выше, да, да, чем то, что, да, как бы он выгоду, которую, да, он получит от совершения, да, этого, да, преступления,
конечно,
все, преступление заканчивается.
Конечно.
Риск наказания выше, чем сам выгода от преступления.
Воровство не должно быть рентабельным. В России, к сожалению, это я говорю со сознанием, ну, как и вы, я долго жил в России, воровать рентабельно, понимаете? Это составная часть системы. Если, допустим, в Канаде воровство – это вот отдельные негативные явления, там составная часть системы. Если, допустим, как мне кажется, люди в России перестанут давать и получать взятки, все там остановится, понимаете? Вот, поэтому, как мне кажется, что вот в этом все… Люди везде одинаковы, по большому счету, да? Вечно идет борьба между них, между ангелом и дьяволом и так далее. Просто его надо поставить в такие условия, где плохо себя вести будет нерентабельно, невыгодно этому человеку. Вот так я понимаю.
Вот это, кстати, между прочим, это то объяснение, почему это то же самое, что происходит. Это не только, да, это не только касается той же Грузии или Украины,
да,
или это есть во всех других странах.
Конечно.
Там, где степень, как бы, наказания, да, есть институты, которые, есть структура, да, и степень наказания всегда выше, чем выгода от совершения преступления, там есть и правовое поле.
Конечно.
И это и есть демократическое государство.
Абсолютно.
И это опять-таки, во-первых, вот это объясняет очень многие вещи в развивающихся странах, да, которые пытаются встать на демократию. Если они вот, им удалось это перебить, да, значит, как бы, успех произошел. Если мне удалось это перебить. Это все равно бывают отдельные вкрапления. Там даже в той же Швеции сейчас,
да,
вот нашли отмывание денег,
да,
банки занимаются, да, эти большие деньги, это всегда слишком большой соблазн. И демократические страны, и демократические организации точно так же на это падают. Но это исключение из правил, это не правило. Да, Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Я просто я хотел бы сказать, во-первых, раз уж такой пошел разговор, да, я хотел бы сказать, такой пример есть, как Сингапур, да, Ли Куан Ю. Он, скажем так, огнем и мечом, да, он уничтожил коррупцию в своей стране. Но это было, эти меры были довольно жестокие, как вы знаете.
Да, 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 да. То есть это о том, это именно об этом же вы абсолютно правы. Это именно только он просто перегнул палку, да, как бы.
Я не знаю, перегнули, или если бы он не догнул ее немножко.
Не, ну когда человек плюет на улице, ему за это там дают 500 плетей или сколько там, и он становится инвалидом, то I'm sorry. Ну, как бы это.
Ну, может быть, вы правы, но дело же не в этом. Я просто хотел плавно перейти к Украине. Ну, и хотел бы, кстати, напомнить, что в Канаде сейчас скандал с Трюдо и там
генеральным прокурором. Да, мы не
коррупционным.
Забыли.
Да. Ну вот, а теперь к Зеленскому. Вот Зеленский, понимаете, на мой взгляд, я не очень как фан того, что он становится президентом или может стать президентом. Хотя Порошенко я вообще ненавижу. Но дело же не в этом. Дело в том, что Зеленскому надо иметь реально железные, ну как вам сказать,
да, мы поняли, шары. Что вы имели в виду. Да.
Да, понимаете, потому что в Украине сейчас полный беспредел. Почему? Там многовластие на самом деле. Там у власти олигархи. И человеку, который захочет навести там порядок, надо уничтожить олигархов как клан,
да,
и превратить их просто в богатых людей, которые не касаются политики. То, что сделали, например, в России сейчас, да? И, кстати,
нет,
сказать, в России коррупция...
I'm sorry. В России не сделали этого. В России заменили одних олигархов, которые сами на волне 90-х годов пытались зарабатывать деньги, делали бизнес, хотя делали его нечестным путем, на государственный олигархат, на чиновников, которые у них все отобрали, себе в карман положили.
Кстати, вы правы в какой-то мере, но
не
сейчас, понимаете, но сейчас происходит, вот я смотрю, там посадки идут одна за другой, и довольно высокопоставленность чиновников. То есть, в принципе, там борьба идет. Но дело не в этом. Дело в том, что вот как раз Украина, да, если мы все же вернемся к Украине, да, там есть Аваков со своей нацгвардией. Вы представляете, практически частная армия. То есть президентский институт, он в принципе не владеет ситуацией на самом деле сейчас. Есть Аваков со своей силой, есть какие-то С-14, есть правый сектор и прочее. Все они как бы являются тем, что они...
Нет, правый сектор, у них нет никакой власти. Они на выборах регулярно получают в районе от 0,05 до 1,5%. Там только что и предыдущих выборах было то же самое. Там у них нет никакой реальной власти, это глупость.
Ну, правильно. Они как бы имеют очень низкий процент, как бы, да?
Нет, смотрите, есть, безусловно, какие-то люди, которые влияют на ситуацию. Например, Ринат Ахметов, да, мы все знаем, что это человек, который обладает реальной властью и реально, как бы, например, вот я спрашивала, да, когда я посмотрела результаты выборов, я говорю, откуда у Лешко, там 300 тысяч человек за него голосовали, я говорю, откуда у Лешко столько голосов? Потому что его толкает канал Ахметова, да, телевизионный. Безусловно, есть люди, это, условно говоря, будем говорить, корпоративные интересы, ну, или олигархические интересы. Но, во-первых, опять-таки, Михаил, прошу прощения, как всегда, у вас каша в голове, потому что власть Рината Ахметова реальная, а власть правого сектора это
правый сектор тоже под кем-то стоит.
Да не под кем он не стоит, у правого сектора нет никакой реальной власти. Поэтому вы немножечко как бы все в одну кучу смешали, да? Такие люди, как Ринат Ахметов, как олигархи, да, естественно, как Коломойский, который до сих пор обладает реальной властью. Естественно, да, у них есть. И
Пинчук,
Порошенко...
Фирташ.
Да, Фирташ другая немножко история. Согласна абсолютно, что Порошенко не сумел с этими людьми, это то, чего я говорила,
но
как бы 45 минут назад,
олигарх.
Он не сумел с этими людьми справиться, потому что слишком многое надо было менять. Я не думаю, что он не хотел, опять я повторяю,
такой же олигарх. Порошенко такой же олигарх, как и все остальные.
Порошенко мог спокойно, он свои интересы сложил, между прочим, в blind trust.
Это все уже давно доказано, что это не... То есть он как бы сложил, но тем не менее он обогатился в 95 раз. И, извините, это он сам это показал. Это украинские средства массовой информации сообщают.
Он положил это в blind trust. Это не его... Понимаете, вот это та же самая история, что с Зеленским, да? как бы Зеленский, может, и не так плохо, но никто не знает, что за ним стоит. Потому что это, ну, как бы мы blind, да? То же самое. Порошенко, может быть, и с удовольствием получает эти деньги, но он не знает, откуда они взялись. Это blind trust, он не руководит им. Он им не руководит.
Да нет, ну о чем вы говорите? Человек зарабатывает на армии, окей. Это понятно.
Опять начинается.
На обеспечение. Ну, это же правда. Под ним чуть ли не 80% предприятий, которые работают на армии. Ну, о чем вы говорите?
Послушайте, давайте мы... Я не хочу на эту тему как бы сегодня спорить. У нас не так много времени остается. Я потому что еще хочу поговорить немножечко о Грузии, потому что мы опять перешли на Украину фулл-тайм.
Потому что это актуально, да.
Я на самом деле хотела спросить, потому что только что Данелия ушел из жизни, и это такой кусок, это я не могу сказать грузинско-советского, это советское кино, но в советском кино был как бы грузинский сегмент, скажем да. так, который он, в общем, представлял.
Да, и, в общем, да, и очень достойно, кстати, да, представлял. Достойный.
Да, грузинское кино всегда считалось как бы вот...
Да.
Уровень этажом выше, да, чем...
Ну, я не знаю, оно, по крайней мере, оно имело свое лицо, это точно, да, вот. Данелия — великий человек, недавно еще ушел Марлен Хуце,
да.
Кстати, тоже тбилисец. Ну, кроме того, что он великий режиссер, у него было свое лицо, его очень высоко ценил Феллини. Он внес свою лепту в раскручивание бренда грузин. То есть благодаря фильмам Данелия, вот «Не горюй, Мимино», в России сформировался такой положительный, более адекватный образ грузин. То есть вот это не грузины, вот, в которых вот ругают, вот понаехали, продают цветы, называют
на базаре,
да, и называют всякими плохими словами. А он показал грузин вот с другой стороны. С более достойной стороны. В общем, история Мимино — это в какой-то степени моя история тоже, потому что я 16 лет оказался в Москве. И мои однокурсники-москвичи, которые ко мне относились, они, как мне кажется, они на меня проецировали отношение вот к этим грузинкам, Мимино и так далее. То есть несколько, немножко иногда ироничное, но очень доброе. Понимаете, и я это всегда чувствовал. Вот,
ну да, я помню вот это, я знаю, о чем вы говорите, это такая вот эта грузинская интеллигенция, условно говоря, над которой мы над их акцентом чуть-чуть посмеиваемся, да, но мы их уважаем.
Да, но вот мы их, я не чувствовал никогда злобы,
мы их уважаем.
Да, уважение и какая-то любовь тоже, потому что грузин — это гостеприимство,
ну,
это вино,
такое,
да, они пристают к женщинам, там, они говорят тосты длинные и так далее.
В наше время.
Да, да, очень жалко. С Данелия, в общем, ушла целая эпоха. К сожалению, я его не знал, но я чем очень горжусь, он вручил моему фильму «Georgia from Overseas» диплом в Ялте. И для меня это очень, в общем, большой знак. И я его не знал, но я его знал как бы через одно рукопожатие Кикабидзе. В свое время у меня было с ним интервью, и Кикабидзе состоялся благодаря Данелия во многом.
Да,
он
конечно.
Его раскрутил и так далее. Он... И вот Кикабидзе, его образы воплотили вот очень, очень правдиво, очень адекватно. В его образе очень много психологической правды. Вот. И у Данелия было свое лицо. Он никогда не лизал это, не облизывал эту власть. Он не был с ней в конфликте. В то же время власть его очень уважала, с ним считалась. Он смог сохранить лицо, то есть он не был никогда диссидентом, но у него такой очень интересный юмор. В нем, в этом нет желчи никакой, понимаете, здесь очень, я не знаю, вот его фильмы, вот ты получаешь вот, огромное удовольствие.
Вот у меня было ощущение, что он был просто по природе добрым человеком.
Да, абсолютно.
Вот именно как бы не относительно творчества, а вот просто вот нутро такое, он был добрым человеком, и где-то это все время просвечивало, может быть, поэтому, и неконфликтным,
да.
Наверное.
Неконфликтный, тоже. Да, но вот это и есть высшая мудрость, понимаете, вот избрать такую форму, да, что,
да,
чтобы вот рассказать свою правду, да, своя интерпретация вот действительности.
Да, с ним ушла эпоха. Но он уже был очень пожилым человеком.
Он, да, и он очень долго болел.
Это
да,
было понятно, как, что, да. В общем.
Ну, очень жалко, да, да, к сожалению.
Окей, давайте мы прервемся на рекламную паузу, потому что мы уже одну пропустили. И у нас еще Лили Скляр, которая тоже нам хочет рассказать. Давайте, у кого есть вопросы для Георгия, мы вот в следующем сегменте мы ему их зададим, а потом я позову Лилю к нам в студию.
Неважно, чья вина, водитель, пассажир, пешеход получили травму, звоните 416-846-4529. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
С нашим моргичем легко. Михаил Ключенецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргич легко. Ваш Михаил Ключенецкий, 905-761-7001. Northwood Mortgage.
Northwood Mortgage. License number 10349.
Телевидению принадлежит будущее. Со временем оно перевернет жизнь человечества.
И это будущее уже наступило с Картина ТВ. Доступный центр развлечений прямо у вас дома. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца. Подписывайтесь сейчас и получите приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
11:25, вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор — это компания Ями Маркет. Это два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл на Мейджор Маккензи и Даффрин. Это всегда самые свежие вкусные продукты и деликатесы. Не забывайте, что у них есть лоялти-карт, которая поможет вам экономить деньги. Самый выгодный на сегодня курс обмена валюты вы найдете в GTA Financial. Находится этот пункт обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню, угол Баттерст, рядом с Second Cup. Здесь же вы сможете моментально и выгодно обналичить чеки. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерст, на Фрешко Плаза, рядом с Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Обмен валюты и обналичивание чеков на самых выгодных условиях. И еще раз, RussianWeek.ca, наш портал, не забывайте про него, потому что вы можете поставить свой лайк на страничку Facebook RussianWeek.ca, и вы будете регулярно читать самые свежие канадские новости на русском языке. А Георгий Мариемули у нас в гостях, телефон в студии 905-944-1430. А вы хотели еще что-то сказать с какой-то датой в связи с апрельской датой. Жень, включи, пожалуйста, Георгию микрофон. Да, спасибо.
Да, я хотел сказать то, что вот 9 апреля исполняется 30 лет со дня разгона демонстрации. 9 апреля 89 году, в общем, была демонстрация в Тбилиси, антиправительственная, и во время которой было убито 19 человек. И вот все это очень интересно. Я тогда был, значит, гораздо моложе, на втором курсе я был в Москве, и мы очень романтически тогда относились вот к изменениям, переменам. Вот прошло 30 лет, и вот мы получаем такой результат. Да, как это интересно. Вот сейчас я думаю, что как мы наивно думали, что вот реформы горбачевские, демократические, вот они сами собой будут работать, и значит, мы плавно вступим и станем демократическим государством. И что зло в коммунистической партии, что границы закрыты и так далее. А вот сейчас мы увидели, что, в общем, это не так все просто.
Да,
это очень было наивное, да, представление и предположение. Да, вот это я хотел сказать. Прошло 30 лет.
То есть выводы какие?
Выводы какие, что это не все так просто. Не надо быть очень категоричным. Надо с очень большим пониманием относиться ко всему, что происходит, и иметь более адекватное представление, наверное. И не быть очень строгим. Надо понимать, что это не все так просто. Что очень трудно сломать психологию человека. Что должно вырасти новое поколение, какое значение имеет образование, культура, традиции.
Вот какой бы, вот, наверное, может быть, какой бы вы совет дали украинцам, да, которые, на что следует лучше обратить внимание, вместо того, чтобы вот это вот...
Очень трудно давать
советы. На образование?
Вот если честно, вот быть откровенно честным, я не знаю, понимаете, в чем дело? Жизнь не бесконечна. И мы все устали от обещаний, вот как сказал Жванецкий в одном из своих монологов, вот слово «будет», оно стало черным от использования. А жизнь не бесконечна, понимаете, молодость не бесконечна. Мы тоже хотим во время нашей жизни получить какие-то положительные эмоции, радость. Мы хотим перспективы детей видеть. Я очень хочу вернуться в свою страну и жить в достойной стране, если мы говорим о Грузии, но, к сожалению, как и многие, Я понял, что при мне Грузия не изменится, и Россия не изменится, и мне поэтому пришлось сюда уехать. А здесь очень трудно менять социальный статус. Но вот спустя столько лет я считаю, что я не погорячился, и я это говорю с большой грустью, к сожалению. Я дал предпочтение правовому полю, понимаете? Вот поэтому, я не знаю, пусть каждый сам решает. Здесь очень легко отсюда, из Канады, из правого поля советовать, а вот будьте такими. Это, я не знаю, это не совсем адекватно. Я не знаю, что, пусть каждый сам решает.
Нет, смотрите, я думала, что немножко на другую тему. Я понимаю, что на уровне личном, да? Но
да.
Вот когда сейчас люди делают, вот сейчас будет второй тур в Украине, да, и они выберут. На что обращать внимание? Понятно, что пустые обещания могут оказаться пустыми обещаниями, да. Ну, как бы,
ну,
что на что
надо, ну, обращать внимание на дела, не на слова. Людьми очень легко манипулировать. Люди поддаются эмоциональному манипулированию, извините.
Да.
Вот, поэтому надо судить вообще по делам. И надо не верить или не верить, это не совсем правильное слово. Надо понимать. Надо стараться понимать причинно-следственные связи.
Вот. Ну, это людям сложно, я вам
Это сложно, да,
вот понятно. Я же точно так же вот бодаюсь тут с людьми очень долгое время по поводу Трампа, и до сих пор люди не понимают, какое на них влияние оказал. Вот точно так же сейчас, вот когда идет вот эта вот гоньба на Порошенко по поводу того, что он все украл, вот это ясно откуда идет, да, это из того же места, из того же Ольгина, которое шло, значит, это урановое дело Хиллари Клинтон. Это все из того же Ольгина. Но люди с уверенностью продолжают это повторять.
Это понятно. Но
это,
даже
это уже осело на мозгах. Уже да. И никак уже не докажешь, что это было неправда. Это давно
раз. Я что хочу сказать. Вот даже такой цивилизованный народ, как немцы, Германия, смогли одурачить в 30-х годах. И пришел Гитлер. Да? И потом были организованы концлагеря и так далее. Это означает, что человек очень слаб. Человеческая психика очень слаба. Им можно очень легко манипулировать. Идеология – это очень сильное оружие. И когда это оружие попадает в руки негодяев, это страшно, это страшная трагедия. Стараться мыслить самостоятельно. И стараться формировать свое мнение и не исходить из того, кто что сказал.
Ну, это
вот,
очень сложно.
Да, это сложно,
для того, чтобы иметь свое мнение, надо что-то знать.
Да.
Люди ленивые мозгами, это то,
да,
о чем я все время говорю.
Делать?
Знание, понимаете, это как и происходит манипуляция, потому что
да,
прочитать документ — это долго и тяжело, и еще
да,
его надо уметь понять. Лучше послушать дядю Васю из соседнего
да,
подъезда, который скажет вам, что думать.
Да, абсолютно.
На этом же строится
да,
пропаганда
да,
и
да,
ее сила, да?
Да.
Ну, ребята, что мне вам сказать? Не поддавайтесь пропаганде.
Это. Спасибо огромное.
Георгий, спасибо вам большое, как всегда было с вами интересно. Приходите
спасибо
еще.
Да, обязательно
да,
приглашайте.
И больших, да, и больших вам успехов.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Как найти Арбат? Да просто! Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли! Здесь ресторан Арбат! А, еще проще! Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-4. Шестерки.
Откройте сказочный мир русского телевидения с Картина ТВ. 180 каналов из России, Украины, стран СНГ, Израиля. 14 дней архива передач, кинозалы, десятки тысяч фильмов и сериалов. Отличное качество. А приставка при подписке в подарок. Торопитесь, количество подарочных приставок ограничено. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
11:34 у нас в студии на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш телефон 905-944-1430. Нам обещал Боря Насенбаум, что он придет и какие-то новости, да, и он не пришел, а мы с Женей такие, какой-то будет сюрприз. Боря не пришел, а сюрприз пришел. У нас в гостях Лилия Скляр и Арчи Рогацкий, который, помимо того, что он член театральной гостиной «Удивительная кошка», он еще мой родственник. Это и был сюрприз, да, что ты придешь.
По-родственному,
да. Но мы не об этом. Мы будем говорить о фестивале, который... Это второй уже международный фестиваль любительских театров, который называется «Набис». А Лилия Скляр сейчас нам расскажет, где он происходит, что это такое, как народ может прийти к вам посмотреть.
Фестиваль начнется уже в конце наступающей недели. Он начинается 12 апреля и продлится до 15 апреля. Пройдет в этот раз фестиваль на трех площадках, одна из которых это Центр искусства «Удивительная кошка». Вторая площадка это... находится на замечательной улице, ну, то есть на улице с замечательным названием для фестиваля «Бродвей», «Бродвей 17», это театр Северного колледжа, 13 апреля там пройдут три спектакля и официальное открытие фестиваля. И третий день, это наш любимый зал Yorkwood's Library Theater, 1785 Finch Avenue West, там пройдет четыре спектакля и встреча с режиссерами Америки и Финляндии. В этом году у нас есть гость из Финляндии, будет Кира Мирутенко, она в свое время преподавала в МХАТе, в школе-студии МХАТ. Сама она выпускница ГИТИСа, и у нее центр искусств примерно вот в том же направлении она работает в Финляндии. Она возглавит в этом году экспертный совет фестиваля. Фестиваль наш больше обучающий, чем соревновательный. Соревнований никакого не будет. Экспертный совет будет просто анализировать спектакли, поскольку это профессиональный экспертный совет, и давать советы.
Угу. То есть вы что-то представляете свое и представляете, как бы...
Да, в этом...
Вы что-то свое играете?
Да, и... в этом году у нас два коллектива из Соединенных Штатов Америки, один коллектив из Монреаля и пять из Торонто. Вообще, ну, в том числе и театр «Удивительная кошка». Ну, главная цель нашего фестиваля все-таки показать и... ну, привести в одни залы и ну, способствовать тому, чтобы встретились и обменялись какими-то своими знаниями, умениями. Именно театральные коллективы Торонто. У нас сейчас очень много любительских коллективов театральных в Торонто. И их будет пять на фестивале. Наш театр играет спектакль, который он играет уже в девятый раз. Это... литературный такой спектакль по мотивам произведений Бориса Рыжего, поэта начала 2000-х, и называется он «Как хорошо мы плохо жили». Именно этим спектаклем открывается фестиваль 12 апреля в Центре искусства «Удивительная кошка».
Ты в нем играешь, Арти?
Конечно.
Да, я занят в этом спектакле. Это очень интересный, немножко такой странный спектакль. Потому что трудно сказать, это декламация, или это актинг, или это что-то еще.
Сейчас это называют байоптик.
Байоптик?
Байотик. Ну, биографическая картинка.
Ага. Разберемся. В общем, это, конечно, посвящение поэзии Бориса Рыжего. Это полностью основанный на его стихах текст. Угу. И герои, которые представлены на сцене, фактически каждый из них – это какая-то сторона, это какое-то воплощение личности поэта. То есть они все рыжие.
А, каждый по-своему. Это грани стакана, да?
Это как грани стакана, да.
Повернули, каждый раз поворачивается другой грани.
Совершенно верно.
Окей. Ну, это современник даже, как и это всегда тяжело играть, потому что...
Это начало 2000-х, да. Ну, в 2001 году уже Борис Рыжий ушел из жизни.
Но, тем не менее, это люди, которые его знали, помнили. То есть это всегда труднее, чем человек какой-то из прошлого, да, потому что как бы всегда можно передать не точно то, что человек... Или вы об этом не... Или вы его творчество представляете, а не его биографические?
Ну, и биографические какие-то моменты. Но дело в том, что мне как раз кажется, что это немножко проще, поскольку мы все-таки его современники.
А мне казалось, что это всегда сложнее сыграть что-то из современного, потому что всегда есть кто скажет «не так». Я помню этого человека, все было не так.
Ну, у нас, кстати, случались такие моменты, когда на этом спектакле к нам подходили люди, которые учились в одной школе с Борисом Рыжим, жили с ним на одной улице.
И они что вам говорили?
Ну, а как раз...
Они
вот,
не говорили «не так».
Нет, говорили, что так, прям я себя почувствовала в Свердловске.
Угу. А почему вы выбрали его творчество?
Наверное, Лиля выбрала творчество Бориса Рыжего, потому что как бы торговая марка, театр «Удивительная кошка», так это назовем, направление, в котором мы работаем, состоит в том, что мы выносим перед зрителем материалы, произведения авторов, которые представляются нам значительными для русской словесности, но, может быть, все еще недостаточно известными сегодня.
А, то есть он как раз вот эта степень неизвестности...
Ну да, вообще-то Борис Рыжий, его имя стало более популярным и известно в основном в кругах поэтических и бардовских, и стало более популярным благодаря множественным песням, которые сочинил, музыку, на которую написал Сергей Никитин.
Угу. Я поняла.
Если бы не Никитины, вряд ли бы была такая
кто-то
популярность.
Знал,
кто-то бы знал. Вообще-то учитель Бродского, Евгений Рейн, которого Бродский называл своим учителем, он как раз назвал Бориса Рыжего одним из лучших поэтов своего времени, то есть конца 90-х, начала 2000-х.
У нас, кстати, только вы, наверное, продолжаете вот это вот... отслеживать поэзию, да, российскую, которую... российскую,
не думаю,
на русском
что
языке.
Только мы, но мы этому уделяем большое внимание. Ну, мне бы все равно хотелось, Аллочу, вернуться к фестивалю,
только
о нашем спектакле говорить. Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что организует этот фестиваль, если в прошлом году мы называли организаторами фестивалей, Центр искусств «Удивительная кошка» и... Ассоциацию бизнеса и культуры From Russia with Love. Теперь мы как бы две эти творческие некоммерческие организации объединились. У нас теперь есть такое творческое объединение НАБИС, которое занимается организацией фестиваля, творческих вечеров и некоторых других моментов.
То есть это теперь как бы внутри вас или наоборот, это надстройка сверху? Как это все?
Это отдельное творческое объединение НАБИС, которое занимается непосредственно организацией фестиваля НАБИС. И в этом году пройдет их уже два фестиваля. Это взрослые и детские. В мае с 24 по 26 мая будет впервые в Торонто детский фестиваль. Фестиваль детских любительских театров.
А кто остальные группы, которые в фестивале участвуют, торонтовские, я имею в виду?
Да, торонтовские коллективы, это, уже довольно известный в Торонто театр, который раньше назывался «Жили-были», теперь детский театр называется «Жили-были», а взрослый называется «Колесо», театр «Баттерфляй», Центр искусств «Удивительная кошка», и новый театр, который в прошлом году уже представил один спектакль, в этом году уже есть новый коллектив внутри этого объединения, оно называется «Лица», они покажут спектакль «День рождения синей бороды». Очень интересный спектакль, я об этом знаю абсолютно точно, и прекрасно ребята играют, потому что репетируют они на нашей площадке.
А сколько вообще театров репетирует на вашей площадке?
Ну, пока мы и творческое объединение «Лица».
Остальные есть свои какие-то помещения. Да?
И в этом году впервые у нас будет на сцене спектакль не на русском языке, на белорусском. Это белорусский театр «Торонто». Они вот уже в своей, ну, в своем сообществе они показывали спектакль о белорусской писательнице Ларисе Генюш. И этот спектакль будет показан на фестивале именно на белорусском языке.
Ну, а также что, есть много так народу, который понимает белорусский язык.
Ну, по крайней мере, да, есть такой народ, есть, и мы очень надеемся, что они появятся на нашем фестивале. По крайней мере, мы уже однажды в нашей студии проводили такие новогодние коляды белорусские, и было достаточно много народу.
Что я хочу сказать, что когда мы были 2 года назад в Вильнюсе на их фестивале, то там тоже был один спектакль, представленный, кстати, профессионалами. Он был по роману Василия Быкова «Пойти и не вернуться». Он давался на белорусском языке. Какую-то необходимость в переводчике я ощущал, наверное, ну, в течение первых 15-20 минут. Потом это все отпало, потому что все равно понятно.
Ну, общие, ты все равно ты пропускаешь детали каких-то слов-то, ты не понимаешь.
Да. Ну, тем не менее, у нас в Торонто все-таки существует публика разноязычная, и мы планируем, кстати, на будущий год, в 2020 году, привлекать и другие театры, и украинские, и армянские, и уже есть, ну, наработки связи.
Армянский точно без переводчика.
Ну, что-то придумаем.
Если украинский, белорусский еще можно понять общий смысл, то как бы с армянским.
На переводчика у меня есть кандидатура, он у меня в группе играет.
Окей. Нет, ну с переводчиком это сложно, потому что надо субтитры же делать тогда, надо делать бегущую строку.
Ну, есть разные методы, можно, к примеру, написать краткое содержание спектакля в буклете. Мы, кстати, каждый год, ну, уже второй год, выпускаем такой подробный и очень красивый буклет, в котором представлены все коллективы, принимающие участие в фестивале, ну и, соответственно, все спонсоры.
Это очень интересно, молодцы. Как вы будете людей зазывать к вам?
Ну, мы их всячески зазываем, делаем все возможное, чтобы, да, залы заполнились. Но я могу сказать, что на сегодняшний день на 2 спектакля полностью проданы билеты, и уже билетов нет. Это на спектакль «День рождения синей бороды». Ну, и на наш спектакль, ну, тут, да, не будем слишком преувеличивать. Просто мы играем наш спектакль в студии «Удивительная кошка», где не так много мест. И 12 апреля в 6 часов... начнется, ну, пока еще не официальное открытие фестиваля, но вечер знакомств участников фестиваля. И после вечера знакомств мы покажем свой спектакль, поэтому мы не можем много зрителей туда запустить, и уже билеты проданы. Да, на остальные спектакли, ну, дело в том, что, конечно, очень сложно привлечь зрителя на неизвестные любительские театры. Все-таки надо так, правде в глаза. На наши спектакли ходят наши друзья, родственники, соседи, мы их приглашаем,
ну, естественно,
чтобы
они нас люди, которые, да, те люди, которые уже знают и которые любят, у вас обстановка всегда очень приятная, у вас хорошая публика благодарная, это как бы я знаю по себе, поэтому как бы люди уже установившиеся, скажем так, контингент,
да, но это мы,
который...
Ну это мы говорим о студии, в которой всего 80 мест, но обычно спектакли мы играем в зале побольше, в 3 раза, ну, Yorkwood Library Theater, это зал на 260 мест. Кстати, на Бродвей 17, зал на 500 мест.
Ого!
Ну, мы очень надеемся, что зрители будут...
А где
будут...
это перекресток, что и что?
Эглинтон-Янг.
Эглинтон-Янг.
Бродвей 17.
Ну, это большая площадка.
Да, и официальное открытие фестиваля начнется на Бродвей 17 в 11 часов. Это вход бесплатный на открытие. И на открытие фестиваля впервые прозвучит гимн нашего фестиваля, который уже есть, его исполнит украинский певец Павло Фандера. Ну, вот слова к этому фестивалю написала я, к этому гимну написала я, а музыку прекрасный наш композитор Нина Шапильская.
А давайте мы прервемся. Если у кого есть вопросы, наш телефон в студии 905-94-14-30, 905-94-14-30. Если у кого-то есть вопросы Лили или Арчи, звоните нам в студию. Мы вернемся к вам через пару минут. Оставайтесь с нами.
Мы хотим эту прелесть. Мы жаждем ее.
Зарегистрируйтесь на сайте картинаканада.com и получите эту прелесть. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля в отличном качестве. Архив передач, богатая видеотека, а еще приставка в подарок. Окунитесь в реальный мир нереально прелестного телевидения с Картина ТВ.
Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Господа, что такое Амулет? Амулет – это ресторан и банкетный зал до 160 человек с великолепным интерьером и роскошным меню. Неподражаемая живая музыка составит большую порцию вашего удовольствия. Ресторан Амулет – один из самых престижных ресторанов, который процветает под чутким руководством хозяйки Веры Каневской. Амулет приглашает отметить любые торжества. Амулет – это стиль, это уют, это удача. Приглашаем в Амулет!
Хотели бы вы, чтобы страховое покрытие вступило в силу еще до прилета ваших гостей в Канаду? Пожалуйста. Хотели бы вы, чтобы посещение зубного врача в случае острой боли было оплачено? Пожалуйста. Хотели бы вы, чтобы уже существующие проблемы были покрыты? Пожалуйста. Подробности на веб-сайте totrov.com или по телефону 416-222-0533.
Разделы объявлений в газетах Russian Info и газеты Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified, в Russian Info и в газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416-226-4777. 226-4777.
11:50. Напоминаю вам, что самый выгодный на сегодня курс обмена валюты вы найдете в GTA Financial. Находится этот пункт обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню Голбаттерст рядом с Second Cup. Здесь же вы сможете моментально и выгодно обналичить чек. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерс на Фрешко Плаза рядом с Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Обмен валюты и обналичивание чеков на самых выгодных условиях. И еще раз напоминаю, что если вы покупаете или продаете дом или квартиру, то у риэлтора Артема Аринкина есть многолетний опыт, есть сотни довольных клиентов и есть хорошее специальное предложение для вас. Звоните брокеру Артему Аринкину, телефон 647-892-7836. У нас в гостях Лилия Скляр и Арчи Рогацкий. Они представляют театральную гостиную «Удивительная кошка». И вот теперь фестиваль, который называется «Набис». Это уже второй фестиваль, который они организовывают. Теперь уже есть организация, гимн, ну, все дело, флаг остался. Да. Осталось флаг, чтобы им размахивать. Ну, Лилия, это сколько стоят билеты, если люди заинтересуются? Угу. Куда обращаться?
Аллочка, я сначала хочу немножко поправить, потому что как раз фестиваль организует творческое объединение «Набис», угу, а не «Удивительная кошка». Насчет билетов, да, билеты на некоторые спектакли стоят $15, на некоторые $20. Но можно, есть у нас и бесплатные мероприятия фестиваля. Это торжественное открытие, торжественное закрытие и творческая встреча с режиссерами Соединенных Штатов Америки и Финляндии, с профессиональными режиссерами. Но можно приобрести и абонементы на спектакли фестиваля, и в рамках абонемента билеты стоят по $10. То есть первый день это 3 спектакля, абонемент стоит $30, второй день 4 спектакля, абонемент стоит $40. Но в магазинах абонементов нет, поэтому их можно еще, пока они существуют, их можно приобрести, позвонив по телефону 647-702-7631 или 647-466-3555.
Я поняла. У меня вопрос к моему родственнику, поскольку это самое. Ты уже в этой кошке просто живешь. С ребенком туда приходишь.
И не с одним.
И не с одним. Это уже образ жизни. Все уже. Ты там поселился?
Ну, моя жизнь этим не исчерпывается.
Ну, я понимаю. Но тем не менее...
Нет, я не пришел навеки поселиться, но работаю.
Не пугай.
Это, дает, в общем, дает выход каким-то творческим идеям.
Ну, и, наверное, не у тебя одного, судя, потому что там не ты один такой, который там навеки прописался.
Ну да, сегодня это, будем говорить, некий орден верных.
А какие вообще у вас именно по поводу кошки дальнейшие планы? Или вы так и будете вот как бы... То есть это очень хорошо, что у вас есть свои верные люди, да, и как бы орден верных. Но надо же, наверное, как-то расширяться, нет? Или это не...
Ну, мы...
Или вам хорошо
сами...
Мы всегда расширяемся, у нас появляется очень много и наших проектов новых, и совместных проектов. Ну, к примеру, это и фестиваль «Набис», то есть творческое объединение «Набис», куда входит... наша удивительная кошка. Это Торонский дом литературы и кино, который мы открыли 2 года назад совместно с газетой «Курьер», журналом, литературным журналом «Новый свет». У нас очень много проектов, и они каждый раз появляются новые.
Да, а говоря конкретно о театре, ну, у нас на сегодняшний день имеется костяк. Это люди, которые постоянно... находятся там, которые занимаются актерским мастерством на регулярной основе. И буквально вот стоя на пороге студии, мы с Лилей обсуждали наши дальнейшие планы. Я наших планов люблю громадье. А будут, наверное, какие-то репертуарные пополнения, и будет кастинг, и будем брать еще людей.
Ну, а, кстати, по поводу выхода за границу «Удивительной кошки», мы уже очень далеко вышли за границы, и вместе с кошкой, и с объединением «Набис», и в буквальном, и в переносном смысле слова. Ну, в буквальном смысле слова это, конечно, посещение и различных международных фестивалей, и в нынешнем году, вот в феврале, буквально вот 1.5 месяца назад, мы с объединением «Набис» и с «Удивительной кошкой» выехали на остров Вьекис. Это удивительный такой малообитаемый остров
Пуэрто-Рико.
В Пуэрто-Рико, где проходил большой актерский тренинг.
А на каком языке он проходил?
На русском, конечно. Мы пригласили преподавателя.
А откуда в Вьекисе? А, это вы просто выбрали такое место сами.
Конечно, мы туда поехали, мы раздвинули границы. 24 человека из Торонто, Виннипега приехали...
То есть вы организовали себе вакейшн, просто рабочий вакейшн, да,
ну,
сами?
Он, да, это...
А кто вообще выбрал этот остров? Как это вы так? Кто такое придумал?
Ну, на этом острове вообще-то проходят иногда какие-то творческие мероприятия на русском языке. Ну, к примеру, там фестиваль авторской песни проходит.
А, окей.
«Горячий песок». Там есть замечательная база, которую мы арендовали и пригласили преподавателя актерского мастерства, который преподает и в Петербурге, в театральной академии, и в Миннеаполисе, в университете, Владимир Равинский. Он, кстати, в прошлом году у нас возглавлял экспертный совет на фестивале. Замечательный преподаватель, который провел у нас актерский тренинг. 24 человека у нас приехало на Вьекис. На будущий год мы планируем уже 3 таких заезда.
Вау! То есть вы еще...
И приглашаем всех учиться актерскому мастерству.
Еще...
И в Центре искусств у нас, и в объединении «Набис», и на Вьекисе.
Но там есть хоть где позагорать?
Конечно, там более 50...
образом.
На острове Вьекис более 50 пляжей, из них 2 известных, ну, одни из лучших пляжей в мире признаны. Но кроме этого, эти пляжи пустынные, там нет людей. Пуэрториканцы против развития туристического бизнеса. Так что пока этот остров...
Почему они против? Им деньги нужны.
Ну, вот они не хотят это развивать пока, на наше счастье. И поэтому пляжи пустынные, мы там почти в одиночестве находимся. Там гуляют дикие лошади, петухи,
вау,
куры. Да, это совершенно уникальный остров. О нем можно много рассказывать в другой передаче.
Ну да, у нас уже передача подходит к концу. А то есть эту идею подали барды вам, которые там собирались просто?
Да, ну, мы сами все придумали. Мы просто были в гостях там, и появилась идея. Там она и родилась.
Окей, я поняла.
Это
то
было бы невозможно, если бы
нам давайте все-таки напомним, что мы сегодня всех приглашаем на театр, на фестиваль, международный фестиваль любительских театров «Набис», потому что он уже буквально через несколько дней начинается, в пятницу.
А еще раз телефон, наверное, где люди могут купить абонемент. Давайте я скажу, окей, 647-702-7631 и 647-466-3555-647-702-7631 и 647-466-3555. Это телефоны, по которым можно купить абонементы на фестиваль. Второй международный фестиваль
любительских,
да,
театров.
Любительских театров на БИС. Ну хорошо, успехов вам. Желаю вам больших успехов. Ну, видите, у нас мало времени осталось на пообщаться. Ну, еще раз придете, расскажете, как он прошел фестиваль, когда он закончится.
Ну, мы все-таки надеемся, Аллочка, и вас тоже увидеть на этом фестивале. По крайней мере, мы вас приглашаем. Хорошо. Вы там желанные гости.
Спасибо большое. Большое спасибо.
Заходи на огонек.
Спасибо вам. Спасибо. И всем всего доброго.
Programming for Toronto's Russian-speaking communities can be heard every Sunday from 10 a.m. to 12 noon on AM 1430, CHKT.